Сейчас в эфире прозвучит беседа с уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан с Ильей Сабурской. Сегодня речь пойдет о защите прав и интересов инвалидов. Беседу вела журналист Елда Скрепостина.
Сарья Харисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем с вами говорить о такой категории граждан, как люди с ограниченными возможностями здоровья. Вообще есть такой стереотип, что у людей, у которых есть инвалидность, они достаточно ущемлены в своих правах, гражданских, социальных. Ну, насколько это близко к реальности или, наоборот, далеко, наверное, сейчас вы расскажете. И вообще, как часто обращаются к вам инвалиды, какие у них проблемы и насколько успешно удается их решать?
Спасибо за вопросы, и я постараюсь на них, конечно, ответить, с учетом того, что действительно вот в нашей республике порядка 290 тысяч человек, которые имеют инвалидность. Я не говорю о тех, кто тяжело болеет часто, но не определена инвалидность, но тоже люди, которые нуждаются в постоянной поддержке и помощи. То есть, вот если говорить, это порядка 8% от населения республики. И, безусловно, в определенные моменты жизни каждый человек может испытывать временную или постоянную нетрудоспособность. И, безусловно, те люди, которые нуждаются особенного внимания во всех сферах их жизнедеятельности. Безусловно, это и различные министерства, особенно социальной направленности, это и учреждения, куда эти граждане могут обращаться, учреждения здравоохранения, социальной защиты, учреждения культуры, спорта, потому что, безусловно, ни один из них не может быть ограничен от той социальной жизни, которой живет обычный человек, не имеющий инвалидность. Тем более, что и в этой части, вот я считаю, что должен быть такой комплексный подход и всех учреждений, которые должны заниматься проблемами каждого человека, но и особенно тех, кто нуждается в особом внимании, а это прежде всего люди, имеющие временную нетрудоспособность или имеющие инвалидность, или по состоянию здоровья нуждающиеся вот в конкретной помощи. Поэтому, безусловно, вот в наш адрес аппарат уполномоченного по правам человека поступает обращение и от таких граждан, которые нуждаются в поддержке, причем по самой различной тематике. Вот в прошлом году это было порядка 200 обращений, в текущем году это тоже более уже 100 обращений. И причем не только письменные в адрес как к уполномоченным, так и поступают обращения через социальные сети, в том числе через государственную информационную систему «Народный контроль». Вот 500 заявок, например, поступило в прошлом году, только вот по категории, например, у нас «Доступная среда». Это касается всех граждан, безусловно, да, но особенно те, кто нуждается в доступе к социальной инфраструктуре, и в том числе в жилые дома, в квартиры, где проживает инвалид. Поэтому такие обращения, они нередки и через систему. В текущем году также уже обращений достаточно много, и мы видим, каким образом решаются эти проблемы, и берем на контроль, так как считаем, что это очень важный момент, доступность в учреждения социальной сферы и в жилище на улицах, чтобы наши тротуары были приспособлены для каждого гражданина, который ходит по улицам наших городов и районов.
Вот по вашей оценке, уже ведь не первый год и даже не первое десятилетие уже в Татарстане реализуются вот эти мероприятия, связанные с тем, чтобы окружающий мир стал доступнее для тех, ну, как принято говорить, маломобильных граждан. Насколько успешно все это реализовано? То есть можно сказать, что вот 15 лет назад инвалиды вообще не, даже представить себе не могли, чтобы сесть в автобус, например.
Специальный,
сейчас,
да?
Да, сейчас это
да,
есть.
Да, с подъемником.
Сама вот лично наблюдала, в обычном автобусе пассажирском подъехали к остановке, автобус наклонился, опустился пандус, вышел кондуктор, помог человеку в коляске заехать.
Да.
То есть вот есть все-таки позитивная динамика, не просто вот идем вперед, но это заметный рывок вперед.
Конечно, есть. И мы это видим по карте доступности, которая сегодня есть, да. И причем эту карту заполняют не только граждане маломобильные, но и в принципе население, которое порой мамочки с колясками, да, вот очень часто бывает, или пожилые граждане, которые нуждаются в определенной помощи и поддержке. В этом году мы провели социологическое исследование в формате массового опроса. приняло участие более 3400 человек из разных муниципальных районов нашей республики. Это люди с инвалидностью первой, второй, третьей группы, а также родители детей инвалидов, да и просто население. И помогли нам специалисты по исследованию некоммерческой организации «Диалог региона», которая является базовой платформой Центра управления регионов. Опрос как раз включал в себя такие блоки: социально-демографическая характеристика респондента, отношение населения людей с инвалидностью, вопросы по реабилитации, реабилитации лиц с ограниченными возможностями, инклюзивное образование, трудоустройство лиц с ограниченными возможностями, санаторно-курортное лечение, доступность городской инфраструктуры. И очень приятно, что более 60% респондентов ответили, что, в принципе, доступность сегодня имеется. Это большой процент, да, более 60%. И причем такой охват, вы видите количество участников опроса, и действительно многие отметили положительную тенденцию, потому что многие учреждения сегодня, учреждения, торговые центры, да, вот мы даже в прошлом году проверили 54 торговых центра города Казань. Я сама объехала очень многие центры. Да, есть, были вопросы. Не было указателей, например, где находятся туалетные комнаты для инвалидов. Не было разметок для стоянки автомашин инвалидов. Или, например, двери такие вот нераспашные, и войти в обычную дверь колясочнику, например, просто невозможно.
Самостоятельно.
Самостоятельно, да. Или должна быть она так медленно закрываться, специальные доводчики должны быть, или должны быть распашные. И вы знаете, очень приятно, что мы вот все это отметили руководителям этих торговых центров. Это крупные наши торговые центры. И сегодня мы получаем информацию о принятых мерах, что сделано для того, чтобы эти центры были доступны. Кроме того, в каждом муниципальном образовании есть общественные помощники уполномоченного, которые вместе с рабочими группами, куда вошли представители общественных некоммерческих организаций инвалидов, также объехали эти торговые центры, у себя тоже посмотрели. То есть вот более 60% сегодня граждан, которые говорят, да, у нас сегодня все-таки доступность неплохая. В то же время все же мы отмечаем, что проблем еще остается.
Ну, вот 40%.
Да, да. Считаю, конечно, это вот отсутствие перил и пандусов, например, или неправильная установка.
Иногда вот неправильная установка,
я иногда что-то просто поражаюсь, когда мы видим просто металлический спуск, очень резкий, крутой, но ни справа, ни слева нет перил. Ну, как можно по такому спуску, да, на коляске спуститься? Ну, пусть попробует, например, здоровый человек.
Да вот сесть, соседнее здание.
Да? Вот так
спуск
вот
в никуда. В никуда. Упирается в другое крыльцо.
Или упирается в крыльцо. Или сделает пандус, но разворота на площадке, да, для того, чтобы человек вышел из двери, где же он должен развернуться? Там тоже нет. То есть вот есть же специальные ГОСТы, есть положение о том, какого уровня должно быть, какой склон должен быть. Обязательно поручень справа и слева в обязательном порядке должно быть. К сожалению, это есть. Потом неработающие лифты. Да? Вот да. На переходах у нас, к сожалению, показания. Это мы видим, наблюдаем, что подъемные устройства на переходах через дорогу или не работают. Или вандалы там уже поработали, ну, так, не что невозможно, они, да? Или заходит, а потом гражданин поднимается и застревает в этом лифте. Конечно, вот эта проблема по-прежнему еще у нас остается. Отсутствие светофора, звукового сигнала тоже, оно бы очень важно было для слабовидящих граждан, которые бы, услышав сигнал, знали, что да, ему можно переходить дорогу. Эта тема тоже. Безусловно, это и проблема жилых домов. Вот сегодня идет массовая идет работа по капитальному ремонту жилых домов. И слава богу, что во многих домах, которые проходят ремонтные работы, решают вопросы там доступности подъездов. Но есть у нас дома, и вот такие обращения в мой адрес тоже приходят, когда технически просто невозможно сделать в самом подъезде, да, узкие подъезды. И вот даже откидной пандус, он в конечном итоге, но противопожарная безопасность тоже должна быть соблюдена. И, к сожалению, вот граждане звонят, ну как же, мы же должны тоже иметь возможность спуститься по этому пандусу. Да, конечно, безусловно, но вот так уже этот подъезд обустроен, что там ничего нельзя сделать. И, конечно, для гражданина, имеющего инвалидность или маломобильную группу населения, как мы говорим, особенно колясочник, самое главное ведь не вход в магазин, до которого еще надо доехать, или там в театр, где, да, везде уже сегодня в театрах у нас есть пандусы, условия созданы, у нас учреждения социальной сферы, в школы, во многих школах у нас уже сегодня, особенно новые, там все условия соблюдены. Но он же должен сначала выйти из своего подъезда, из своей квартиры, во-первых, да, пусть это будет пятый этаж, но нет лифта, в пятиэтажных домах лифтов нет у нас. Он должен спуститься до первого этажа, он должен выйти из подъезда, со своей площадки, и потом только уже он доедет до этого магазина. Поэтому главная задача, конечно, вот сегодня, это вопрос вот доступности квартир, подъездов, домов, там, где проживают эти граждане. Есть еще вот вопрос такой, что стоянка автомобилей, например, инвалиды, да, вот как сегодня устроено, что для того, чтобы вот эту стоянку определить, собственники жилья должны принять решение согласно жилищного кодекса. То есть должны собраться и сказать, что вот тетя Маша Иванова, она инвалид-колясочник, у нее машина, но мы должны принять решение, дать ей постоянное место во дворе или не дать, да, вот это тоже момент такой, что, во-первых, дома большие сегодня, такие многоквартирные, собрать так всех просто невозможно иногда. И вот это тоже проблема, к сожалению, у нас остается. Эти вопросы, безусловно, мы запрашивали у граждан, которые принимали участие в социологическом опросе. Были и другие проблемы, ну, например, нехватка образовательных, спортивных, реабилитационных учреждений. Вот такая тема была. Затруднение при получении технических средств реабилитации. Это тоже очень важная тема. Кроме того, в сфере и медицины вопросы, нехватка врачей и специалистов, которые имеют опыт именно работы с инвалидностью, в том числе с детьми-инвалидами. Актуальная тема образовательных учреждений для семей, которые имеют детей-инвалидов, инклюзивное образование, специальные созданные классы или условия доступности образовательного учреждения. Это специалисты-тьюторы, которые должны сопровождать детей-инвалидов. То есть вот все эти вопросы, которые обозначили наши граждане при проведении социологического опроса, мы рассмотрели, у нас был совсем недавно, мы провели расширенное заседание Центра управления регионом, председателем ЦУР, да, председателем, которым я являюсь. Как раз мы эти темы озвучили, мы пригласили и министра труда, занятости и социальной защиты Эльмира Эмировна Зарипова, мы пригласили и представителей Министерства образования, спорта, культуры. Мы озвучили эти вопросы, которые нам именно заявили сами граждане, и что нужно сделать, какие предложения есть. В конечном итоге вышли вот к этим рекомендациям и предложениям и к органам муниципальных образований, в том числе по вопросам доступности, в том числе. И сегодня вот в течение этого периода, да, 22-й год, определенные задачи вполне могут быть разрешены. Мы выходим и к депутатам Государственной Думы вышли с предложениями о внесении определенных изменений в нормативные законодательные акты. И я думаю, что вот пошагово все-таки такую вот карту дорожную мы себе расписали совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами для того, чтобы эти проблемы разрешить. Да, есть вопросы не одного дня, но поэтапно все равно мы вполне можем их решать. Только сообща, вот при объединении всех усилий, всех структур, которые несут ответственность за решение этих проблем.
Есть и проблемы инвалидов, которые как бы системные, и решать их надо именно вот межведомственным взаимодействием. А есть проблемы вот индивидуальные. И я знаю, что вы вот персонально с людьми работаете, то есть сколько людей, столько, наверное, и проблем. А вообще, как вот хватает сил и времени на это? У вас вот есть аппарат свой, да, сотрудников, да, в муниципалитетах? Как осуществляется эта работа?
Ну, во-первых, я должна сказать, что в аппарате уполномоченного у нас сегодня есть отдел по работе с обращением граждан, или это по защите прав и восстановлению прав граждан. Это юристы, которые имеют соответствующий опыт очень хороший. Это отдел народный контроль, который мониторинг ведут постоянно за тем, как поступает обращение, какого рода. И мы берем на контроль каждое обращение, особенно касающееся доступной среды. Это мои постоянные выезды в районы, где мы, конечно, конечно же, рассматриваем данное обращение прям по каждому. Вот буквально на прошлой неделе я была в Нур-Латах, где мы рассмотрели порядка 45 обращений, касающихся разных вопросов, в том числе и вот доступной среды. И, конечно, при получении таких обращений мы стараемся оказать содействие гражданину. Или мы даем четкое именно, каким образом можно разрешить, указываем те или иные нормы. Но вот иногда гражданин, например, обращается о том, что он не может получить средства реабилитации. Мы когда начинаем выяснять, оказывается, у него и нет реабилитационной карты, ее нужно получить. А как получить реабилитационную карту? Конечно, мы даем объяснение, куда он, гражданин, должен пойти. Это, конечно, учреждение здравоохранения. В первую очередь ему должны прописать по состоянию здоровья, каких средств реабилитации он нуждается. Затем уже это он и должен прийти, подтверждает это бюро медико-социальной экспертизы, и подать уже обращение в фонд социального страхования. То есть вот такой путь. Сейчас стараются все-таки сделать это в электронном виде. Гражданину даже и не надо идти потом в бюро. Просто он, если сегодня учреждение здравоохранения оформляет ему, то есть уже в электронном виде оно поступает, утверждается бюро МСЭ, возвращается, и дальше он может открыть сегодня личный кабинет в фонде социального страхования, и через личный кабинет он может подать заявление, может письменно видите прийти подать заявление. То есть вот такие возможности сократить дорогу инвалида получения средств реабилитации, она существует, слава богу. Более того, я должна сказать, что вот в текущем году тоже есть вопросы, когда гражданин не может получить определенные средства реабилитации. Сейчас электронный сертификат. То есть это на определенную сумму гражданин может получить в фонде социального страхования и купить сам то средство реабилитации, которое ему интересно вот на этот электронный сертификат. Или же он может купить сам, а затем с чеком он может обратиться в фонд социального страхования, который ему часть денег вернут. Но не в полном объеме, это вот сразу как бы есть такой момент, потому что по сумме выигранного конкурса по тому или иному средству реабилитации возвращает средства. Ну, например, памперсы. Конкурс объявляется на приобретение памперсов для населения, для инвалидов. Данные заболевания, где нуждаются в памперсах, выигрывает определенная организация за 30 рублей. Одна штука. А человек купил за 50 рублей. Но ему вернут только 30 рублей. Вот такая особенность в норме, конечно, она вот сегодня присутствует. Это тоже вызывает некоторое неудовольствие у наших граждан. Но тогда качество тоже, наверное, может быть и разное. Я в этой части не могу сказать, но то, что если не ждать, когда этот конкурс разыграется, когда он может получить, потому что, к сожалению, опять-таки, если, например, он в первом квартале не получил памперсы, да, то во втором ему уже не дадут за первый. Потому что это как бы санитарные такие расходные вещи, которые, ну, уже время ушло, и он же не может по два памперса сразу на себя надеть. Вот исходя из таких, наверное,
ограничений, которые сегодня есть прописаны законом.
Но обращается, конечно же, по вопросу установки пандусов. Вот сегодня я уже говорила, вот Бугульма, например, жительница обратилась в установке пандуса на входной группе подъезда многоквартирного дома, в которой проживает инвалид-колясочник. Мы, конечно же, сразу же, так как это полномочия муниципального образования, сразу же направили свою просьбу в интересах этой женщины, жительницы, с тем, чтобы все-таки рассмотрели возможность, как можно быстрее приняли решение об установке пандуса. И вот до конца мая нам сказали, что будет установлен, и сегодня я должна сказать, что он установлен, и уже граждане могут пользоваться данным пандусом. То же самое вот буквально Приволжский район. Недавно мы получили такую же информацию. И до 1 августа нам обещали установить. Надеюсь, что он будет, этот вопрос, до конца, пока пандус не будет установлен. И 1 августа мы пойдем проверить, насколько вопрос решен. Обратилась гражданка тоже. Понятно, что фамилию мы не можем называть,
да? Надо, конечно.
Да, она имеет инвалидность по лекарственному обеспечению бесплатного. Она относилась как раз к категории граждан, которым предоставляется государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг, в том числе вот обеспечение лекарств средствами, причем она не отказалась от этого набора бесплатных услуг. И в этой части мы обратились к главному врачу поликлиники, где наблюдается данная заявительница, для выяснения причин непредоставления ей лекарственных препаратов, не выписывали даже ей, и устранения указанных нарушений. Также по итогам рассмотрения нашего обращения права заявительницы были восстановлены, и лекарственные средства ей были выписаны и были ей предоставлены. Потом она нам выразила благодарность в наш адрес. То есть вот такое тоже обращение.
А возникает вопрос, а почему врачи не выписывали лекарства, то, что положено по закону?
Это вы знаете, халатность? Наверное, есть разные причины. С одной стороны, есть тесная связь между аптечным управлением и учреждением здравоохранения, и если они видят, что там какое-то длительное время не поставка идет, они просто не выписывают. Просто объяснять надо, конечно, что да, мы можем выписать, но вы придете в аптеку, их этих лекарств нет. Потом еще раз придется приходить и туда, и сюда. В конечном итоге, конечно, вот эти моменты есть. Ну вот тоже очень такое было из Нижнекамского района. Вот обратилась мама как-то к нам вот по весне этого года. Очень страшный диагноз был поставлен ребеночку в 2020 году еще — лимфоцитарный лейкоз. И она вот нам сообщила, что, причем эта общественная организация даже к нам вышла с такой просьбой об оказании ей помощи. Направлены были все диагностические мероприятия для того, чтобы документ направить в Бюро медико-социальной экспертизы для назначения инвалидности, но документы так и не были направлены, и она переживает, что что же затягивается-то, ребенку нужны и лекарственные средства и так далее. Но вот мы тоже обратились к главному врачу больницы и просили принять срочно все необходимые меры для направления документов Бюро МС. Конечно же, вопрос был решен однозначно, но вот бывают вещи, когда мы видим явно, что идут нарушения прав человека. Ну вот поэтому и есть аппарат уполномоченного, угу, да, что мы именно принимаем меры или оказываем поддержку в том случае, когда мы видим, что прошли все этапы обращения во все органы власти, но вопрос не разрешился. И в этом случае, конечно же, мы начинаем вмешиваться, и мы имеем право направить свои рекомендации. Рекомендации о восстановлении прав человека. И мы этим пользуемся, и поэтому в тех случаях, когда мы видим, что права человека были нарушены, и мы смотрим, во-первых, те документы, которые представлены заявителем к своему заявлению, исходя из, вот я уже сказала, что с учетом того, что у нас работают юристы, мы смотрим нормы закона, мы смотрим ответы, которые прилагаются из различных органов власти, мы видим, что там есть определенные нарушения, в таких случаях мы пишем рекомендации и просим принять меры для восстановления прав человека в той или иной сфере жизнедеятельности. И обязаны они нам ответить в течение там 30 дней, ответ должен быть, что меры приняты, какие и так далее. Если руководители не слышат нас или не восстанавливают, мы можем в этом случае административный штраф наложить, подать иск в суд для восстановления прав данного гражданина.
Вот по поводу суда, ваши сотрудники имеют право представлять интересы граждан в суде? Или только вот посоветовать?
Да, мы можем только, если суд привлекает нас в качестве третьих лиц. В этом случае. Угу. Но и вот если административное наказание, мы в этом случае можем тоже подать сами уже о восстановлении прав человека. Есть вопросы. Вот обратился тоже на личный прием гражданин города Казани. Он инвалид третьей группы. Был обеспокоен тем, что было постановление при остановлении выплаты ему субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. И он пояснил, что у него задолженность была по оплате ЖКУ. И поэтому субсидию приостановили. Приостановили, причем где-то в ноябре, наверное, прошлого года, 21-го года. И он тут же, главное, погасил задолженность, но наступил и конец ноября, и декабрь месяц, и ему так и не восстановили эти средства. И вот в этом случае мы обратились в отделение Республиканского центра материальной помощи города Казани, Министерство труда, занятости и социальной защиты, попросили объяснить причину сложившейся ситуации. Там задолженность была, причем, знаете, как я сейчас помню, по оплате за газ.
И самые большие деньги.
Ну, и там и деньги-то не совсем большие, я бы сказала. И просили принять меры по недопущению нарушений прав заявителя. Было приятно, что по итогам проведенной проверки права заявителя были восстановлены. Он получил в январе месяце и за ноябрь, и за декабрь, и за январь месяц. Поэтому, в принципе, вот субсидия была выплачена в полном объеме, как я уже сказала, в том числе за предыдущие месяцы, за которые гражданин эти субсидии не получал. Есть еще достаточно много обращений. Вот письмо от пожилой женщины, инвалида из Набережных Челов, которая нуждалась в помощи. Именно она говорила о неудовлетворительных условиях проживания и отсутствии заботы, материальной помощи со стороны взрослых детей. Вот тоже очень интересная тема. Я должна сказать, что мы вот ежедневно получаем информацию. У нас в свое время заключено было соглашение с МЧС Республики Татарстан по горячей линии ГЛОНАСС 112. И мы ежедневно получаем информацию именно тех граждан, которые сообщают о проблемах своих. Это круглосуточная телефонная линия, которая принимает срочные вызовы, в том числе и вот как раз и от пожилых граждан, инвалиды, лежачие особенно, которые жалуются или соседи нам сообщают через ГЛОНАСС 112, что оставлены вот в таком тяжелом положении пожилые люди, что они лежат голодные, что дети не ухаживают за ними, что при этом они забирают их пенсию в полном объеме, и целый день вот или стучит эта бабушка или дедушка, требует какого-то к себе внимания. В этом случае вот в каждом муниципальном образовании у нас есть мои общественные помощники, которым я тут же направляю это обращение с просьбой вместе с социальными службами доехать по этому адресу и выяснить ситуацию. Слава Богу, что в большинстве своем все-таки какие-то факты не подтверждаются, но достаточно много обращений, которые в действительности существуют. Это очень печально, очень грустно, что вот таких немощных стариков оставляют без внимания. И мы, конечно, в этом случае и социальная служба очень внимательна, они предлагают свои услуги для оказания помощи этим людям. И вот как раз одна из такой истории, Набережные Челны, мой общественный помощник выехала к ней домой, выяснила, что эта бабушка была вынуждена продать свою двухкомнатную квартиру, купить квартиру-студию в новом доме, и она сама не смогла сделать ремонт в силу инвалидности и возраста. И вот в квартире отсутствовала горячая вода, не работал унитаз, частично не было освещения, продувало балконы и двери, в квартире не было ни холодильника, ни телевизора. К сожалению, родные ее бросили практически, да. Мы обратились к руководителю исполнительного комитета города Набережной Челны, попросили тоже встретиться с бабулей, оказать ей всевозможную помощь. И вот очень приятно, что очень душевно отнеслись к этому обращению, и тоже ей была оказана соответствующая помощь.
Просто тяжело слышать такие истории, к сожалению, они есть в нашей жизни, но это просто ужасно, что так с людьми происходит. И вот один из выходов для них, или соседи, когда это видят, это вот обратиться к вам. Вообще, вот хотелось бы задать вопрос. Уже достаточно давно работаю у нас в Центре управления регионом, но все-таки, если честно, мало кто из людей об этом знает. Расскажите, пожалуйста, в чем суть вот такого формата работы и что выполняется?
Да, это совершенно новая история. Центр управления регионом – это новая структура в системе органов власти. И они созданы во всех регионах страны по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Было заключено соглашение об открытии такого центра в Республике Татарстан. Создан проектный офис Центра управления региона. На базе специально есть обособленное подразделение, оно «Диалог регионы» в основе данного центра работает. Сюда у нас в проектный офис входят представители аппарата президента и кабинета министра Республики Татарстан, руководитель ключевых министерств и ведомств Татарстана. И одна из функций ЦУРа, оно так сокращенно, Центр управления региона ЦУР, это анализ, координация, мониторинга и обработка всех видов обращений и сообщений граждан, которые касаются работы местных органов власти. Это не только обращения граждан, которые поступают по традиционным каналам, то есть почтовые, да, письма и обращения, но и информационным системам. Вот глубокий анализ всех информационных блоков – это «Одноклассники», «Контакты», вот социальные сети. Это «Инцидент-менеджмент», тоже социальная сеть, куда поступают обращения граждан. То есть популярные мессенджеры и иные средства массовой коммуникации. Вот Центр управления регионов, он обеспечивает методическое организационное сопровождение онлайн-взаимодействия жителей и органов власти и формирует рекомендации, как повысить эффективность этого взаимодействия. Одна из задач Центра управления региона – это не только улучшить качество жизни граждан через повышение качества государственных муниципальных услуг, но и способствовать донесению до нашего населения всей информации о деятельности органов власти. Вот поэтому, например, одно из наших, второе это было заседание, касающееся вопросов некоторых проблем граждан маломобильных групп населения. В декабре мы проводили, например, это вопросы, связанные с работой ТКО, потому что тоже проблема, касающаяся каждого гражданина практически нашей республики, с учетом того, что четвертый год идет реформа с обращениями с ТКО. И эта проблема, мы также обсудили, как эта проблема решается, какие вопросы есть, как нужно улучшить данную ситуацию. Сегодня, в принципе, мы смотрим, как реализуются наши рекомендации. Ну и вот последняя тема, как я уже сегодня говорила, это заседание актуальной проблемы людей с инвалидностью, ограниченными возможностями, а также мер их поддержки и сопровождения для обеспечения соблюдения всего спектра их жизни. Если говорить еще о связи с населением, центр – это создание и работа платформы обратной связи с населением. Это работа, когда вот у нас практически на всех сайтах сегодня есть министерство и ведомств. Если вас интересует проблема, если у вас есть, вы можете обратиться. Платформа обратной связи, центр управления регионом. Это через государственные услуги Российской Федерации гражданин может написать свою проблему. Она возвращается снова к нам, в министерство и ведомство, которое касается этой темы. И должен быть незамедлительный ответ, каким образом можно эту проблему решить. Часть вопросов, которые требуют длительного рассмотрения, оно интегрировано с государственной информационной системой «Народный контроль», и оно автоматически появляется в системе «Народного контроля». С учетом этого у нас расширился спектр направлений. Есть у нас было где-то 60 категорий, сейчас более 100 категорий. И сразу же этот вопрос попадает в систему, ответственные исполнители берут в работу, и они, безусловно, устанавливают сроки рассмотрения данного обращения. Как только поступает такое обращение, ответственные исполнители, модераторы категории, они определяют сроки исполнения, и дальше уже идет как выстроенная система. Мы наблюдаем, каким образом рассматривается, как оно решается, качество исполнения, и дается ответ гражданину. Вот такой порядок работы системы с обращениями граждан, он тоже дает определенные результаты. За неделю у нас поступает порядка 400 обращений через платформу обратной связи Центра управления регионом. Мы также работаем и с этими обращениями. Самые разнообразные вопросы. В период, например, пандемии это были вопросы и получение QR-кода, например, да. Это вопросы, связанные с возможностями обращения к врачам, запись к врачам. Сейчас, когда идет полным ходом вот поддержка населения благодаря указам президента Российской Федерации социальные выплаты, также обращаются через платформу обратной связи граждане о своих определенных проблемах. Они сообщают при получении данных средств или при оформлении документов, потому что там тоже есть свои особенности. Если, например, документы не соответствуют, то человек просто не может получить эти средства. Поэтому даются определенные разъяснения в зависимости от темы и от проблемы, которую гражданин там указывает.
Сегодня мы с вами в целом говорим о проблемах инвалидов, но если взять шире, вот вы сейчас тут перечислили, что проблемы-то они разные, и люди с разными вопросами обращаются. У меня вот такой вопрос. Уже упоминалось о том, что часть проблем системная, не персональная. И вы обращаетесь также и к министерствам, ведомствам, в Государственную Думу. А в других регионах тоже есть эти проблемы. Вот у вас есть взаимодействие с коллегами из других регионов, с другими омбудсменами? То есть совместно вы решаете какие-то вопросы?
Конечно, безусловно. Мы работаем в рамках Координационного совета уполномоченных по правам человека Российской Федерации. У нас общее, вот два раза в год мы у нас проходят встречи. Это май месяц обязательно и в ноябре. И вот в прошлом году, например, обсуждение было в ноябре в Москве. Вот председатель Москалькова Татьяна Николаевна, уполномоченный прав человека Российской Федерации, это тема жилищных проблем. В том числе как раз и обсуждалась тема доступной среды в жилых домах, доступность квартир, тоже в рамках вот данного заседания Координационного совета. И присутствовал у нас и вице-премьер России Хуснуллин, который отвечал на все вопросы. Заранее мы подготовили. Вот тематика как раз касающаяся и сегодня темы. Мы обращались, что предпринимается на уровне правительства в этой части, какие перспективы дальнейшие для решения этих проблем. В текущем году, кроме того, мы работаем в рамках Координационного совета нашего Приволжского федерального округа, то есть по округам. Я являюсь председателем Координационного совета округа вот уже несколько лет. И последняя тема, которую мы обсуждали, это вопросы социальной поддержки, социальной защиты нашего населения, перспективы развития контрактной системы и некоторые проблемы экологических прав граждан. И следующая тема, которую мы предложили вот тоже для рассмотрения на Координационном совете уполномоченных России в ноябре месяце, пока еще не принята, это полностью тема еще не определена, но мы вот высказали, что необходимо обсудить тему экологических прав граждан. Поэтому, если это будет воспринято, то, безусловно, отдельные проблемы, связанные с экологией, мы постараемся тоже решать, внести свои рекомендации, предложения. И, безусловно, это тоже очень важно. Ну, вот, например, у нас тема была здесь, вот на здании ЦУРа, когда мы обсуждали некоторые проблемы защиты трудовых прав граждан, мы обратили внимание на занятость инвалидов, да? Можно сказать, что в части занятости в Татарстане имеет работу порядка 29% людей с инвалидностью, в то время как вот в среднем по России это 25%. То есть у нас все-таки больше, но все равно 29-25% не такой, наверное, значительная цифра. Но вот заметная роль при трудоустройстве инвалидов, это, конечно, отводится квотированию и резервированию рабочих мест. И вот по информации Министерства труда, в Татарстане установлена квота на 1014 рабочих мест у 395 работодателей. Сегодня уже к маю месяца были трудоустроены 213. К сожалению, работодатели не всегда идут с желанием нести дополнительные затраты для того, чтобы рабочее место для инвалида определить, его обустроить. Понятно, что это дополнительные средства. И в этой части необходимо, конечно, принимать меры экономического стимулирования. Эта тема не только для республики. Да? Это вот мы как раз, отвечая на ваш вопрос, я, может, издалека начала, но это тема, которая касается всех предприятий Российской Федерации. Поэтому, конечно, мы считаем, что необходимо и целесообразно предусмотреть на федеральном уровне снижение налогообложения или частичное освобождение от НДС, имущественный земельный налог, может быть, какие-то другие меры, понижение страховых, например, взносов. То есть вот эта тема, она касается ведь уже законодательства, да, причем федерального, не республиканского уровня. И вот здесь мы обращаемся, и в своем решении мы обратились к депутатам Государственной Думы. Ларионова Татьяна Петровна у нас есть, Максим Топилин, Максим Дмитриевич, для того, чтобы они инициировали возможность внесения изменений в законодательство вот в части поддержки тех работодателей, которые сегодня бы принимали наших инвалидов для их трудоустройства, для обустройства этих мест, для выплаты заработной платы. Понятно, что их КПД сегодня несколько будет ниже по сравнению с другими работниками данного предприятия, но то, что они уже приехали на работу, то, что их интерес самим зарабатывать, а не ждать, когда получить субсидии или еще там дополнительные какие-то выплаты, это должно вызывать уважение. И поэтому, конечно, если такие меры были приняты бы в отношении работодателей, наверное, это было бы замечательно. И я думаю, что в таком случае еще вот есть у нас организация, где работают только инвалиды, да, общественных организаций инвалидов. Вот было бы здорово, если бы тоже для поддержки этих организаций, вот в Елабуге у нас есть предприятие инвалидов, в Казани у нас была организация, где работают инвалиды слепые, слабовидящие. Если бы, например, к ним применялась норма как одного единственного поставщика, чтобы их продукцию можно было закупать вне конкурса. Тогда бы это была поддержка этих организаций и предприятий. Но это же федеральный закон. Если сегодня применить, это значит нарушение закона. И той организации, которая будет закупать это готовые продукции, и самой организации, которая продает. Это нарушение, причем серьезное. Поэтому, чтобы вот не идти на эти нарушения, нужны изменения в законе. И здесь, безусловно, должна быть помощь и поддержка наших законодателей в лице депутатов Государственной Думы от Республики Татарстан. И вот мы вышли с такой просьбой к нашим депутатам. Я тоже не думаю, что это быстрая история, но вода камень точит. Я думаю, что в любом случае какие-то изменения в этой части будут.
В этом отношении можно заметить, что часть законодательных инициатив, которые выдвигались Татарстаном, они потом были воплощены на федеральном уровне. Да. Поэтому, не теряя надежды,
мы не теряем. Мы не теряем этой надежды, думая, что мы в этой части тоже справимся.
Следует, наверное, еще напомнить нашим слушателям о том, что вот правовая грамотность людей, она необходима, и вы тоже прикладываете усилия в этом вопросе.
Да, конечно. Вот я должна сказать, что недостаточно просто рассматривать уже обращение после того, как факт свершился. Очень важно вооружить людей знаниями для того, чтобы не нарушались их права, чтобы они понимали, куда как обращаться, кто отвечает за ту или иную проблему, как разрешить эту проблему, какие положены льготы гражданам, да, куда в эту часть можно обращаться. Поэтому, безусловно, очень важный факт для предотвращения нарушений прав человека является предоставление людям информации, ее разъяснение. И поэтому правовое просвещение – это одна из основных задач омбудсменов в соответствии с законодательством. И среди наших форм работы сегодня мы активно используем такие, как и дни правовой помощи, телефонные горячие линии, дни консультации в аппарате. Это способ предоставления бесплатной юридической помощи. Вот буквально проводили горячую линию, которая посвящена летнему отдыху. И к нам очень много было обращений от родителей детей-инвалидов, которые спрашивали, а где могут дети-инвалиды отдыхать, в каких лагерях, есть ли условия для отдыха этих ребятишек. И вот я должна сказать, что давно мы работаем в части использования сегодня социальных сетей, и мы проводим ежемесячно дни правовой помощи или школы правовых знаний для родителей детей-инвалидов. К нам могут подключиться. Мы для этого используем возможность нашего взаимодействия с общественной организацией инвалидов. В это время мы, во-первых, приглашаем и представителей образования, представителей службы социальной защиты, представителей фонда социального страхования. Они могут задать свои вопросы родители с одной стороны. С другой стороны, мы разъясняем нормы закона. Вот последнее у нас было выступление нотариуса, например, да? Очень важные тоже моменты, нотариальные действия, какие возможности дают, каким образом обращаться и так далее. У нас в аппарате сейчас ежемесячно принимает бесплатно адвокат. У нас заключено соглашение о взаимодействии с адвокатской палатой и с нотариальной палатой. И один день у нас принимает адвокат бесплатно совершенно, который может еще проконсультировать, может, посудебно какие-то процессы. А другой день у нас принимает нотариус, тоже бесплатно, который может проконсультировать по любым вопросам, касающимся нотариата. И если кого-то заинтересует, пожалуйста, вы можете к нам обратиться через приемную аппарат уполномоченного для того, чтобы уточнить дни, но это вот раз в месяц, третья, среда, четверг, для того, чтобы вы могли прийти или позвонить, и вам могут дать полное разъяснение по интересующему вас вопросу. 236-41-80 – это приемный аппарат уполномоченного, и вам дадут полную информацию, по каким дням принимает нотариус и адвокат. Еще раз повторяю, благодаря нашему взаимодействию, заключенным соглашениям, они принимают бесплатно. Аппарат уполномоченного также принимает всех бесплатно, наши юристы консультируют бесплатно. И в этой части я просто хочу вот еще один момент, уважаемые слушатели. К нам порой приходят однотипные обращения на печатном тексте, фамилия, только имя, отчество меняется. Когда граждане обращаются в юридические конторы, им пишут обращение в наш адрес, берут за это денежку. Вы можете прийти просто сами, и если есть необходимость, мы сами вам поможем написать заявление. Бесплатно. Потому что мне просто иногда жалко, обидно, что человек платит. Ко мне такие обращения были, по 50-60 тысяч людей берут. И совершенно верно. Да. Вы потрясены. А вот а нам приходится потом разбираться, что и как, и почему. Но человек заключил соглашение при этом с этой конторой, да, и уже там только через суд можно будет доказывать, предоставлена ему эта услуга или не предоставлена, понимаете? Поэтому есть форма работы, которая позволяет сегодня разъяснять нормы. Вот мы, используя занятия школы правовых знаний, у нас для пожилых граждан, союз пенсионеров, вот для родителей детей-инвалидов мы проводим. Мы проводим по призывникам эти встречи с призывниками и их родителями. Для самых разных категорий граждан. Горячие линии по самым разным темам. Когда можно позвонить, проконсультироваться, и мы дадим ответ на интересующие вопросы.
Спасибо, Сария Харисовна. До новых встреч.
Спасибо вам.